Всем привет! В эфире Баристократ. С вами, как всегда, Антон Федоров и Дима Соболев. И сегодня у нас в гостях кто? Коля Чистяков. Коля, привет!
Всем привет!
Наша первая интеграция. Большинство наших слушателей, конечно, в курсе, но тем не менее мы хотим напомнить. В 8-й раз пройдет выставка Coffee Tea Cacao Russian Expo с 11 по 13 марта в новом пространстве Music Media Dome. В рамках выставки будет работать система открытого образования, где можно получить диплом. Для этого необходимо посетить 4 семинара за 3 дня выставки. Нас ждут 5 площадок с лекциями и семинарами, разные бары с возможностью дегустации и капингов. Ежегодно на выставке проводятся чемпионаты 5 кофейных и 3 чайных. Из них 2 чемпионата пройдут под эгидой СКА. Московский отборочный чемпионат по латте-арту и кап-тестингу. Организаторами бариста года и обжарщик года выступает журнал Кич «Кофе и чай». А также впервые на площадке выставки пройдет Insane Latte Art Battle. Для обжарщиков также будет интересно посетить площадку Roasting Stage, где можно будет познакомиться не только с оборудованием, но и с лучшими обжарщиками России, продегустировать их кофе и обменяться мнениями. Мы приготовили для наших слушателей промокод, вы его найдете в описании этого подкаста. Он дает свободный проход на все 3 дня выставки. Для тех, кто не сможет приехать на выставку, будет работать виртуальный павильон с трансляцией образовательной площадки Coffee Stage. Подробности на сайте coffeetrusexpo.ru. Ссылка будет дана также в описании к подкасту. Встретимся на выставке Coffee Tea Cacao Russian Expo.
Коля, в Человека-пароход на Василеостровском рынке охуенный какао.
Да. Ну, это не очень хорошо, но у нас какао вкуснее, чем наш кофе.
Да? Ты так думаешь?
Да. Но он всегда у нас получается одинаково хорош.
Вы долго над этим работали?
Я работал над этим рецептом месяц, и еще мы когда открывали пароход, у нас была задача сделать какао, который будет вот очень-очень... Ну, мы делали, хотели сделать так, чтобы напитки были не только для взрослых, но и для детей, которые с ними приходят. Вот, и надо было сделать такой какао, который бы и дети могли выпить, и взрослым, ну и самим продавать не стыдно было, потому что, ну, до того момента какао делали, ну, просто из... Или горячий шоколад, или просто там золотой ярлык в молоке с сахаром. Вот, и мы сделали рецепт, который вот месяца два-полтора делали вместе с Димой Матейчиком из...
Из Екатеринбурга,
да? Да-да-да, он назывался «Шоколатье», а сейчас у него своя огромная компания «Кадзама». Вот, он мне помогал с какао.
Вот. Дима прикольный чувак.
Да. Долго отбирали шоколад?
На самом деле какао, ну, как оказалось, я-то это видел как, типа, там, может, гватемальский, кубинский какао. На самом деле какао, сам порошок, это, вот представляете, как эспрессо сделали, осталась таблетка. Вот это вот какао и есть. То есть его не бывает разных видов, он бывает разной степени алкалинности и цвета. Вот. Поэтому он, по сути, одинаковый на вкус все равно, так как из него выжили масло и всю ароматику, и отправили в шоколад. Вот. А какао, он весь одинаковый. Вот, поэтому мы очень быстро перестали искать там определенного вида какао и просто выбрали идеальный по цвету и по горечи.
Ну, все равно уж кислотность разная бывает. Вот мы начали недавно работать с Amazing какао. Для меня это вообще было как бы открытием, мир какао. Я для этого тоже, знаешь, так типа Nesquik. Я был очень удивлен, потому что там, допустим, Перу, он там более кислотный, Инди, там, Керала более сладкий.
Ну, на тот момент, когда мы открывались в 2015 году, у нас было 3 вида какао. Точнее, ну, несколько брендов, и у бренда Калибо, который бельгийский или французский, у него 3 вида порошка с разной щелочностью и разного цвета под разные кондитерские задачи. Вот. Мы выбрали такой, чтобы он был по цвету и по вкусу, по горечи был подходящий. Вот. И все. И тогда до сих пор рецепт с 15-го года так работает. Вот.
Ну да, безусловно, нет, мир какао прям вообще очень интересный, если так в него внимательно погрузиться. Вот для меня это было прям недавним открытием, открытием этой осени.
Да, столько хорошего об Amazing Какао слышал, да.
А, кстати, вот повод нам, наверное, записать в будущем подкаст про какао.
Ну да, кстати, да. Да.
Просто, ну, забыть про кофе, писать про какао.
Вообще,
а кажется, кофе вообще, уже все да. известно.
Слушай, Коль, ну давай немножко так вкратце. Ты вообще с какого года работаешь с кофейком?
Я закончил универ и в 2005-м пошел бариста работать сразу же. И если это считать...
Ну, понятно, да. Я же из Екатеринбурга тоже сам, и там вот когда я начинал работать...
А почему, там, почему тоже?
Ну, в смысле, не тоже, окей. Типа, там, окей. А, не, так совпало, просто там как раз когда я начинал там в 2011-2012 году, ты как раз в Coffee Project был, и у меня почему-то было такое ощущение, что типа ты уже там, 40 лет где-то, типа, какой-то супер крутой какой-то чувак. Ну, понятно. У тебя за эти там 15 лет были когда-нибудь мысли, что ты хотел свалить из кофе?
Были где-то вот в 2010-2011 году, как раз. Но я такой сидел и думал, я понимаю, что я больше ничего не умею вообще.
Угу.
И...
Такая страшная какая-то мысль.
Ну да, то есть сейчас вот знаешь, ты хочешь чем-нибудь заниматься, вот ты кликнул, у тебя там 800 тысяч курсов сразу, платных, бесплатных, и ты можешь начать заниматься чем захочешь вообще. Информации просто безумное количество. Раньше, ну как вот кофе раньше, вы не представляете, но типа знание о кофе это было ну, такой грааль священный, который был там у 4-5 человек во всей России. Вот все остальные просто тыкались носами и пытались что-то сделать самостоятельно. Вот, очень много ошибались. Не было там, никто никому не говорил ничего там, как жарить, что жарить, как готовить, какие чашки покупать, вот. И если вспомните уровень чемпионатов, ну, вы не вспомните, наверное, до там 10-11 года, до вот того, как появился кофеин, и, ну, знания, ну, не только кофеин, но и там развитие интернета, покрытие сети и прочее. То есть очень много стали постить блогов, там Рао начал много писать и все остальное. И только вот где-то в эти годы начинают, ну, знания становятся общедоступными, и до этого момента кофемания была, она или выигрывала, или не участвовала. Вот. Как бы никто с ними не мог сразиться. Вот, поэтому тогда это было, ну, как-то надо было садиться и начинать что-то учить, там, долго-долго заниматься чем-то. Вот, и я как-то понимаю, что боюсь, что у меня ничего не получится. Вот. Так что я не думал, и так уж получилось, что теперь вот эти знания мои, они меня поддерживают, то есть я могу в любую точку мира приехать и работать нормально, и знаю, как свои знания где-то применить, или как это сказать, продать, не продать, но доказать свою компетентность и типа работать в любой точке мира по любой специальности.
В твоем профессиональном развитии достаточно важную роль сыграл интернет?
Конечно. Не, ну мы, ну оттуда все я беру, все мы берем.
Да, я понимаю тебя.
Да, есть курсы, конечно, но такое ощущение, что курс как только выходит, он уже устаревает. Вот.
Да,
то есть если курс такой не делает что-то в этом отношении, типа постоянную доработку. Представьте, курс Кая, он, наверное, пишется пару лет, потом он внедряется пару лет, потом они там придумают программу, и вот за эти 4-5 лет все меняется.
Да.
Вот. И поэтому, когда ты черпаешь все из там из доступных источников, которые тоже там пишут блоги, ошибаются, исправляются, вот тогда ты этот. Какие-то блоги, типа, сейчас в топе интересов, какие-то блоги устарели уже нещадно и уже перестали вестись. Вот, и поэтому, да, я очень много оттуда беру, я иногда просто с утра там открываю какую-нибудь ссылку, встаю просто, иду в кофейню отрабатывать, потому что очень интересно. И ты отрабатываешь, все получается, вот.
А какими ресурсами ты пользовался вот в интернете? Можешь вспомнить?
Ну, смотря когда... У меня есть любимые блогеры, которых я читаю, и что еще? Ну и как бы мне друзья там скидывают ссылки, с которыми я общаюсь много, там скидывают, шарят ссылки, там, когда мы там встречаемся, там, почитаю статью, почитаешь, там, начинаешь вытягивать, там очень много разной инфы, каких книг почитать, каких статей еще почитать, вот. И поэтому не скажу, что есть какие-то конкретные, они все время меняются. Сейчас этот кофе Ad Astra, это вот этот вот сумасшедший канадец, который там у него рецепт на калиту, он, наверное, минут 40 лонгрид такой, вот один его рецепт. Вот он все пишет, у него написал там, как будут готовить кофе на Марсе. Написал там, он сделал приложение, которое помол определяет по микронам, то есть по телефону, то есть фоткаешь на iPhone, и он определяет, какой у тебя микрон и какая дистрибуция частиц. Я не знаю, как он это делает, но он вот какой-то чел из научного сообщества, который занимается кофе и очень много пишет. Вот. Ну вот такие. То есть ты, конечно, понимаешь, что это крайность, но при этом там есть интересные штуки. Вот. Ну и вот ты так на эту волну настраиваешься, слушаешь, читаешь, там ссылка оттуда, ссылка туда, вот. Пробуешь на работе, то все.
Мне в свое время часто залезал на Home Barista форум, помнишь такое?
Был.
Он, по-моему, до сих пор есть.
До сих пор есть, он вот как в 2007-м появился, так и остался на том же уровне, они там обсуждают там бытовые кофемолки, как Делонги или там еще какая-то лучше смалывает. Вот, бытовые ростеры, там очень с умным видом все это обсуждают. Вот, ну, я, ну, там еще помните, был про кофе блог Климановский, кто помнит.
В общем, ты начал работать в 2005 году, и сколько у тебя прошло времени до открытия первой кофейни?
Значит, на самом деле быстро. То есть я очень быстро захотел свой проект. Ну, о чем не то чтобы пожалел, но понял, что торопиться, ну, нельзя. Вот, потому что как бы, когда ты там работаешь, тебе сразу хочется свое. По-моему, я сейчас уже точно не помню, но где-то в 2008 была своя кофейня в Вологде.
Да.
Вот. Значит, ну вот открыл, там, конечно, понятно, что кофейня — это не кофе. Опять же, занимаешься кофе, занимайся упаковкой в первую очередь, вот, потому что этого недостаточно. Вот, поэтому... Ну, работала она, значит, ну, то есть не для заработка, а так для, для самоудовлетворения. Вот, и, ну, просто стало понятно, что нужно расти дальше, куда-то двигаться, потому что все как-то стояло, а вот, ну, что-то назревало какое-то, то есть хотелось подскочить вверх, вот, а где-то вот в 10-11 прикрыл и поехал в Москву.
Ну, ты очень долго проработал, Корицын, по-моему, назывался,
да?
Это, получается, 4 года она проработала у тебя.
Да, ну, Корица недолго, потом там было, мы переехали, была Ивента, переименовалась, вот, и, ну, поработали и закончили. Потому что, ну, правда, тогда кофе с собой, вот вы не поверите, да, кофе с собой было непонятно, что это. То есть сейчас кофе корнер — это стаканы с собой, то есть когда тебе дают в чашке... Нафига мне это надо? Вот, и тогда этого просто было не развито, соответственно, то есть не то, что как это не культура потребления, а вот именно привычка получить кофе в любой момент, и ее не было у людей. То есть сейчас человек захотел кофе, повернул голову, кофе-корнер, взял кофе, пошел. Вот, а тогда, ну, типа, ты идешь, о, кофе, хочешь кофе? Нет, ну, пошли дальше, вот, все. И на самом деле, ну, вот этот вот сдвиг, когда одноразовая посуда и кофе с собой стал настолько повсеместным и нормальным, помог вообще развиваться всем бизнесом вокруг кофейным. Вот, когда люди перестали думать, что за кофе надо куда-то специально ехать, есть специальную еду под нее, там, на какой-нибудь, там, сводить girlfriend там на свидание в кофейню под кусочек тортика, под еще что-то. Вот. И... Поэтому тогда вот что-то назревало, а что назревало, это мы начали ездить на пир, который тогда начал развиваться, кофейную секцию свою. Там начали приезжать эти Хоффманы, начали приезжать, ну, просто там мирового масштаба звезды, с которыми мы общались, я работал переводчиком там. Вот, и я понял, что, блин, где-то там, ну, все куда-то движется очень сильно. Вот, поэтому вот в 11-м я только начал жарить. В 12-м. 12 апреля 2012 года у меня первая обжарка была.
Символично.
Да. 12. День космонавтики. Вот. И вот так и получилось. И потом я, ну, не то чтобы зарекся, сказал, не, кофейню открывать не буду никогда. Не хочу. Потому что это другой бизнес, это не... Я не думал, что... Мне казалось тогда, что вот ритейл — это ритейл, а вот кофе хочешь заниматься — занимайся вот вдумчиво продуктом, обжаркой, вот это.
А расскажи, какие ты вынес первые уроки вот из своего вот этого проекта корицы, вот первый кофеин?
Ну вот, как я говорил, первое, что я понял, что если ты любишь кофе, работай, ну, с кофе в обжарке. Если ты любишь кофейню, научись работать с людьми. Научись любить людей, которые к тебе ходят. Вот, и на тот момент мне было очень интересно работать в кофе, вот, поэтому я решил дальше идти, вот. Ну, в этом плане Coffee Project мне очень сильно помог, вот. И тогда я просто сказал, что пока я кофейнями заниматься вообще не хотел никогда в жизни, то есть я хотел заниматься зерном, кофе. И, ну, вот такой, наверное, урок, что... Кофейня — это не совсем про кофе. Не только про кофе. То есть ты думаешь, что ты своей кофейней, свой подход к кофе будешь выражать, то этого недостаточно. Вот.
Ну да, это, в общем, может быть либо продолжением твоей идеи, но в
таком да. случае... Ну, нужно начать с того, что всем пофиг, да. что ты думаешь о кофе, в первую очередь. То есть если ты общаешься с людьми из индустрии, это одно. Вот, когда вы понимаете друг друга. Если ты общаешься с простыми людьми, или там с людьми далекими от кофе, которые приходят на чашку кофе, научись понимать их мотивацию, их мотивы, нравится тебе это или нет, решай, и вот тогда можешь подумать об открытии кофейни.
Да, абсолютно верно. Это если провести аналогию там, с дизайнерами, когда дизайнеры делают какую-нибудь очень крутую работу, в которой человек такого же уровня опыта, знаний, там поймет, найдет какие-то очень сложные вещи, но они абсолютно будут непонятны, ну, просто обывателю.
Да, да.
Ему, типа, чтоб там красивенько просто.
Угу.
Да, упаковка. Это да. Первая вещь, которую должен понять любой, кто собирается строить
кофейню. Ну, я это так для себя выражаю. Профессионал — это тот, кто работает не для себя, а для заказчика или для других. Профессионал — это тот, да. кто работает, умеет работать для заказчика. Вот это отличается профессионал от любителя. Вот, да. То есть ты можешь жарить кофе, какой тебе нравится, как тебе нравится. Но если твой кофе никому не нравится, это из тех людей, которым ты продаешь, то ты и ты не слушаешь их, и не собираешь фидбэк, а гнёшь свою линию, то, ну, для меня это значит человек не профессионал.
Угу.
В плане том, что он работает для себя, не для окружающих. Профессионал — это человек, который зарабатывает деньги. Даже баскетболисты, профессионалы, футболисты, они играют для зрителей так или иначе, не для себя. Вот. Вот что я думаю.
Угу. Что, немножко про ИКБ, да? Какая страница, да, в твоей жизни? Ты год там был. Какую очередь в Гринвиче ты помнишь последний? Понял вопрос.
Так, Гринвич — это, значит, это большой торговый центр.
Да, напротив, ну вот, Coffee Project там.
Напротив Coffee
Project.
Они открыли кофейню у Гринвича в бизнес-центре.
Да, да, Суворов, по-моему.
И я уже там заканчивал работать, то есть мы после открытия, вот.
Потому что Гринвич — такой огромный торговый центр, у которого собственный вход в метро. Из метро, там это какой-то там,
да, да, да.
То ли там условно единственный частный выкопанный вход в метро.
Ну, в общем, там мавзолей какой-то такой патронов города построенный.
Да, вот. Да, там просто миллион уже очередей.
Вот, что я помню, вот, ну, что-то помню, если вот напомнить мне, я вспомню. Но в Coffee Project очень хорошо мы поработали. Ребята хотели сделать там Портленд. Вот, из, чтобы там Москва Москвой, а есть место, где вот реально кофе крутой.
У них получилось?
Ну, как тебе сказать, в Екатеринбурге самое интересное, что есть очень хорошие кофейни, которых, ради которых стоит там туда приехать условно. То есть очень сильные проекты. И всегда были там, школа там получилась, как это сказать, зажглась. Угу. Какая-то искра, которая вот сейчас Екатеринбург на карте российской очень-очень хорошо, то есть очень хорошо выражен, поэтому я думаю, что скорее да, чем нет, то есть скорее получилось, чем нет.
Угу. В Coffee Project ты типа, что ты делал, какие тебе были обязанности вообще?
Ребята открывали обжарку, им нужен был профессионал, который сможет, во-первых, получить обучение от специалиста, которого они позвали. То есть они купили ростер. К ростеру прилагался тьютор платный. Вот. И плюс еще составить там, повыбирать кофе для проекта. Вот. И, ну, с той целью, чтобы там, поставить там, так называемую традицию и подготовить обжарщиков. Вот. И вот этим я занимался. То есть параллельно я там начал лезть там, в барные истории, ну, в плане там в меню, в кофейне потихонечку, но без энтузиазма. Вот, ну и развивали кофейные комьюнити вот в Екатеринбурге. Вот, ну и я думаю, за год довольно много сделали.
Ты даже уже успел поучаствовать в чемпионате, да?
Да, то есть они сказали, что нужно участвовать в чемпионате. Хотят участвовать в чемпионате, я сказал, это очень дорого сейчас. Вот, если участвовать там и занять там 28-е место, смысла нет, никто о тебе не узнает. Если участвовать и войти там, в финал или что-то еще, или заявить о себе, то есть там, ну, сделать выступление, которое все-таки прикольно, вот, то это будет стоить прям, ну, дорого. Нужны обучение, то-то, и нужен человек, который будет, типа, 2 месяца заниматься только вот этим, больше ничем. Вот. И ребята купили став, перевезли Анфим на самолете. Тогда Анфим это был...
прям, да?
Да, с завода. И тогда это был просто... Ну, Анфим это был как сейчас.
Е65-й Малкёник.
Даже круче, даже... Сейчас Е65-й Малкёник купить можно. Вот. А это был как, знаешь, это японская Лин Вебер кофемолка, которая... Хрен где купишь, под заказ делается. Вот. Хотя, ну, в Европе это было абсолютно обычные, там, как сейчас вот эти, не компака, вот эти, как ференцата. Вот. Но при этом все там чемпионы выступали на Анфимах все-таки. Вот, поэтому притащить Анфим, он был у Ольги Каракозовой только свой личный. И вот у нас. Вот. И, ну, это был вообще очень-очень там смелый шаг. Мы наняли Таню Лизарову помогать мне, готовить меня к чемпионату, и потратила кучу времени на меня. Но там сдвиг произошел в сознании, вот, и получилось выйти в финал. С кофе мне помогала кофемания. Поэтому получилось. Ну, получилось и заявить, и люди начали...
Ты участвовал, это 12-й год был? Или
13-й? По-моему, да. Это
у меня
был...
ощущение, что я был на чемпе в 13-м году. Мне кажется, что его Трэвлер сорганизовал, но я могу ошибаться. Мне кажется, что это там тебя...
Я участвовал, когда приезжал к Вильям. Это было, знаешь, в торговом центре, на каком-то там высоком этаже.
Нет, наверное, это был не тот год, потому что, по-моему, там, где я был, он был... Типа в Дворце спорта или что-то такое.
Да, там уже Серега Митрофанов королил.
Ну,
да.
Вот они с Мауриным когда.
Да, бились. Вот. Так что, значит, вот такая была задача, типа планочку поднять и на карте обозначить. Я думаю, что-то получилось.
Ну, к тому времени вы заявили, в общем, о том, что ЕКБ...
Ну, там, опять же, Серега Митрофанов, он выскочил из Coffee Project, не из других... Не из кофехауза, а из Coffee Project.
И после Coffee Project ты переезжаешь в Москву.
На самом деле...
Переехал ты еще как бы до, типа.
На самом деле в Екатеринбург я не переезжал. В Екатеринбург я наезжал раз, там, два раза в месяц. Там на недельку, на две, чтобы там поделать дела. Ну и, видимо, по одной из этих причин все-таки там подустали от такого сотрудничества. Вот, и в конце где-то 11-го я приехал и начал работать в лесу. Вот, где тоже там ребята... Ребятам нужно, они купили зачем-то топер электрический, хотели жарить. Вот, и я попытался помочь им с меню, попытался помочь им с обжаркой, с остановлением. Вот, и там начал работать. В 2011 переехал, ну, как не переехал, а вот остался в Москве работать потихоньку.
Ну, то есть у тебя не было прям такой цели переезжать в Москву, это просто как бы, ну...
Я уже переехал и жил в Москве, и ездил в Екатеринбург на работу.
Ты об этом достаточно подробно рассказал в подкасте с Сережей Митрофановым, но интереснее, вот как твои первые впечатления вот по переезде в Москве? Как вообще проходил переезд в Москву?
Ну, не так сложно, у меня не так было много вещей. Я уже были у меня наброски, где я буду работать, так что ничего такого... какого-то достойного упоминания нету. Конечно, там первые там, пару лет попривыкал к тому, что нужно там искать квартиру периодически. Там попереезжал, вот. Но в целом ничего особенного. Я переехал, просто до этого часто ездил, наезжал и был готов к этому переезду. Вот поэтому...
Для тебя Москва была очередная ступенька вверх, то есть более широкий спектр там возможностей.
Да, более широкий круг общения, больше работы, интересные проекты. Вот, поэтому для меня это был, конечно, апгрейд сильный. Вот.
Угу.
В этом плане, да, я там, добился чего хотел, то есть я сменил, стал гораздо больше времени кофе уделять.
Последние полгода ты тусишь в Петербурге.
Да.
Скажи прямо, переехал или нет?
На самом деле, вот прямо сейчас мы будем определяться, перееду я или нет. Вот, буквально мы приехали, пожили. И, значит, мы сейчас возвращаемся на 3-4 недели в Москву, чтобы там пожить.
Угу.
И вот где-то в марте примем решение, переедем мы окончательно или нет. Вот. Для меня, по сути, ничего не меняется, кроме того, что мне там на Сапсане в Москву сгонять, что в Петербург сгонять, не без разницы. То есть, благо, ситуация позволяет спокойно. Есть квартира и там мы снимаем, поэтому для меня вот в Петербург катать — это вот как на метро куда-то доехать. Вот. Поэтому... Конечно, человеку моего склада в Петербурге живется гораздо приятнее, чем в Москве. Вот я приезжаю в Москву, и просто за полдня я весь фарш превращаюсь. Очень тяжело. Не только расстояние, но сколько там начинает куча народу задавать вопросы, спрашивать, совета, и просто тебя колбасит. А тут я сижу спокойно, никому я не нужен. И спокойно работаю, за компом сижу. Там, если надо, сходил, проветрился на речку. Вот. Работа очень близко, поэтому подумаем. Ну, решим. То есть, то, что перееду или нет, в этом никакой там концептуальности нету.
Да, безусловно. Да. Но для тебя в этот вопрос целесообразности в первую очередь переезжать или нет? Ну, то есть, условно, к работе ближе.
Нет, это скорее вопрос комфортного и ощущения себя, что у тебя есть большой запас энергии на что-то больше, чем когда в Москве ты вот приезжаешь домой просто весь распластанный.
Да, я тебя очень хорошо понимаю, поэтому спрашиваю, что, в принципе, почему ты сейчас решаешь? Потому что для меня, допустим, в свое время переезд из Москвы в Петербург был тоже такой, типа, я вроде как переезжаю, но... как бы...
Посмотрим.
Ну, посмотрим. Mm-hmm. А когда я здесь пожил, то я понял, что я что-то как-то вроде как возвращаться и не сильно хочу.
Вот у меня примерно не то чтобы то же самое, но вот я вот сейчас вот вчера был в Москве, приезжаю в Петербург, и да чё, просто хорошо вообще. Вот, так что не буду не говорить ни о плюсах и минусах, это просто, ну, это пустые разговоры, просто вот лежит душа и всё. Вот. То есть жить комфортнее здесь. Вот. Но мы посмотрим, как лучше поступить, вот, и решим. Но в целом, ну, живу я в Петербурге и живу. Вот уже 6 месяцев никто не заметил. Вообще. Вообще.
А в баскетбол здесь играешь?
Играю. Играю, нашел пару тренировочек, хожу. Держу себя в тонусе. Хорошее занятие.
А из кофейной тусовки кто-нибудь с тобой ходит?
Илья Сорокин из Сибористики. Mm-hmm. Очень крутой, очень накачанный чел. Mm-hmm. Вот. Познакомились с ним как раз. Вася Ладыгин ходит. Mm-hmm. Пока у нас есть чатик, но не раскачать невозможно просто. Uh-huh. То есть не собираются люди. В Москве у нас есть чатик, там ходят кофейные ребята, с трудом раскачиваются. В Петербурге просто невозможно людей вытащить.
Насколько я знаю, ребята из Кофе 3, они прям даже какие-то такие локальные состязания устраивали.
Да, но что-то вот, по-моему, как-то вот не... То есть, грубо говоря, у нас в Петербурге есть петербургские баскетболисты кофейные, но при этом почему-то никакой цепной реакции это не запустило, и скучаем. То есть я пока...
Да, тут люди поспокойнее.
Да, да. Хотя цены на залы, цены, там доступность, вот, доехать гораздо вот привлекательно в плане... В Москве это, во-первых, вдвое, втрое дороже, а во-вторых, ну, чтобы добраться, надо 1.5 часа до какого-нибудь зала. Вот. А здесь они прям вот... На площади Александра Невского есть огромный зал. Угу. Вот. Довольно быстро добраться, легко, комфортно, там, не загружено, вот. Но это ладно. В общем, да, играю, и это одна из причин, по которой мне комфортно в Петербурге.
У тебя есть богатый опыт открытия кофеен на фудкортах. Как отличается бизнес-модель фудкорта от стрит-ритейла?
Значит, как сказать, опыт. У меня есть один проект, который есть на фудкорте, и мы просто копировали его, вот эту концепцию. То есть, когда, так как у нас было готовое решение, рабочее, причем проверенное там за пару лет работы на Даниловском, то мы просто в другом фудкорте у нас типа есть готовое решение, готовое меню, удобное там в плане скорости, в плане там особо не такого скудного выбора, чтобы выбрать особо нечего. То есть одна из фишек меню «Человек и пароход» было ограничение выбора. То есть человеку нечего выбирать, поэтому он берет то, что хочет, и уходит. И быстро. Вот, поэтому у нас просто была концепция, и она сработала, и было довольно удобно, и мы на этом за счет этого хорошо выехали, так как фудкорт, когда человек приходит, он берет вот блинчики здесь, мясо здесь, булочку здесь, а кофе у нас. То есть он всем, у всех равномерно купит. Что я заметил в Петербурге, совершенно другое. То есть люди приходят, и, допустим, там, где пицца, берут кофе, берут суп горячее, и пирожные садятся, mm-hmm. начинают кушать. Вот. И в этом плане концепции, ну, они хотят максимизировать свою выручку, поэтому они предлагают им все. То есть, там, когда мы открывались там на каких-нибудь рынках, там всегда четко. То есть кофемашина есть только у них, вот, и может быть у них все. Сейчас, ну, там, на Василия Островском кофемашины практически там, в каждой второй-третьей концепции, в которых есть место поставить, они ставят и готовят кофе. Вот. Поэтому, ну и почему? Потому что человек берет все в одном месте. То есть фудкорт, он чем прекрасен? Ты попробовал вот это, попробовал вот это, попробовал вот это. Не надо набирать целый поднос. Вот. И в этом разница. Поэтому в этом разница с ритейлом, что ты можешь позволить себе предлагать только то, что ты умеешь делать. А не, ты, тебе не надо придумывать суп, тебе не надо придумывать там десерты и следить за их там реализацией. То есть ты можешь работать только на кофе и все, и сосредоточиться на...
Ну, то есть получается, что это идеальное место для реализации именно кофейного проекта. Ну, то есть сосредоточиться только
смотря, на... смотря что ты подразумеваешь под кофейным проектом.
Ну, я имею в виду... сосредоточиться именно на, там, условно, качестве, вкусовых каких-то качествах кофе. То есть заниматься исключительно только вот как бы кофе. Не распыляться там, условно говоря, на еду или на какие-то другие вещи.
Ну, я бы так сказал, что ты не стоит думать, что люди придут и будут из стакана бумажного оценивать в там эстетические качества твоего напитка, потому что фудкорт одна из первых условий — это работа с одноразовой посудой бумажной, вот. А из нее тяжело наслаждаться напитком, то есть, следовательно, не стоит там заморачиваться о там тонкостях и там всяких рецептурах и там экспериментальных способах приготовления, особенно воронках. Ну, потому что так, поток людей довольно большой. Воронки мы с самого начала, мы будем без воронок, потому что это замедляет процесс. Вот. Ну и если бы даже приготовим воронку, она будет в бумажном стакане, ну, это все портит. Вот, поэтому... Вроде бы как, да, ты можешь сосредоточиться, но с другой стороны, мне кажется, тут надо сосредоточиться на том, чтобы не потерять качество при высоком обороте. Вот, поэтому в проходе все дурацкие маленькие движения автоматизированы, то есть кофемолки с весами сразу, пак-пресс обязательно настроенный, волюметрик точно. Вот, мы сейчас на рынке Даниловском поставили Milk, как же он? Господи,
Uber.
Простит меня Женя Толмачева, Uber Milk, который прекрасно вписался вообще, и вещи, которые действительно меняют эргономику бара и вообще принцип работы. Вот. И вот на этом мы нацеливаемся, то есть это на этом мы сконцентрировались, а над качеством мы работаем на обжарке, то есть в первую очередь. То есть мы стараемся так, чтобы при всех этих заданной технологии кофе, ну, было не стыдно за него и ответить, вот, в любой момент. Вот, поэтому не знаю, как насчет на фудкорте сделать там какую-нибудь хай-энд кофейню. Теоретически возможно, но я не знаю, целесообразно ли это. Вот. И вообще хай-энд кофе, насколько он целесообразен. Кофе ради кофе — странная вещь. Поэтому нужно, опять же, сосредоточиться на гостях, что им нужно, и дать им вот это. А, ну и над качественным кофе вы всегда можете сосредоточиться на обжарке.
Угу. Ты в подкасте с Серёжей говорил, что в арендованном помещении, в отдельном, ты не планируешь открывать ничего, не хотел бы. Изменилось ли что-нибудь в этом смысле?
Мы сейчас разработали уже меню для проекта с едой, которым, ну, если вы представляете себе кофейню с едой, это обычно типа авокадо-тост, омлет, вафли, ну и какая-нибудь, ну, какой-то абсолютно дежурный набор еды, то есть, ну, как будто вот кофейня, опять же, превращается в Макдональдс, где ты получаешь все одно и то же везде, вот. И, то есть, если это там авокадо-тосты отличаются там небольшими рецептами, но в целом это везде одно и то же. Вот, и мы сделали меню, которое, подготовили меню, которое там не будет вонять жирениной, вот, потому что вот во все кофейни, которые вот я прихожу с едой, не в России, вообще везде, пахнет там жареным мясом, колбасой и прочими штуками, дай бог там вытяжка справляется, вот. И вот это отдают, но при этом отдают в ущерб, то есть да, человек это нужно, он это хочет, но при этом в ущерб всему этому, то есть да, есть еда, да, есть. Кофе хороший, но ты выходишь из этой кофейни и пахнешь как сладкий пирожок просто, вот, и куртка, одежда, все. И это печально, потому что есть еда, которая не делает запахов, питательно и очень хорошо сочетается с кофе, вот, поэтому меню у нас готово. Мы не форсируем, но ждем, когда подвернется хорошее помещение, чтобы открыть в Петербурге вот такое вот место. Было очень хорошее помещение, безумно практически, вот все, мы готовы были уже заезжать. Знаете, напротив Animals угол. Вот это там безумно красивый корнер такой.
Да.
Все, мы 31 декабря поехали смотреть, но там...
Там вот этот угол, то есть Animals угол, этот противоположный.
Да, безумно красивый, просто невероятно. Да. То есть там можно верандочку поставить и все. Но по цене не сошлись. Поэтому я поразился, насколько изуродованное внутри помещение. То есть все зашито гипсокартоном. Зашито гипсокартоном окно. Я вышел посмотреть, может быть, и окно заделано. Смотрю, в окне видно зад гипсокартонной вот этой стяжки. То есть они зашили окно и даже снаружи ничего не поменяли. Стало понятно, что там очень бы хорошо все это нужно разбить, там шашку динамита закинуть, чтобы это все прогорело, и заново восстановить. Вот. Но как бы это, видимо, арендатору, арендодателю не нужно. Вот. Он выбрал, видимо, какой-то, кого-то другого.
Есть вообще проблемы с помещениями в Петербурге, потому что это все иногда даже не кирпич, иногда это просто шпон. Вот, и часто очень закрывают гипсокартоном, потому что там очень дорого выйдет отремонтировать стены, прям да. Очень дорого.
Ну вот потому что, видимо, люди не думают о том, что лучше... Да и вообще наши все договоры аренды на 11 месяцев, никто не думает дальше этого срока. Конечно, ты сейчас начнешь там восстанавливать лепнину, а через 11 месяцев тебе скажут, мы нашли другого чувака, уж больно красивый у вас потолок, типа. Он готов заплатить больше. Mm. Вот, поэтому... Я понимаю людей, которые зашивают это все. Вот, но я не понимаю арендодателей, которым плевать на свое помещение настолько. О, то есть это... мы там зашли, посмотрели, потолок такой чуть ли не натяжной, и там, ну, там щель, в которую видно, там, что, во-первых, там до потолка еще сантиметров 30-40, то есть он выше, и там какая-то лепнина идет. То есть могу представить по тому, насколько это красивый дом. Аптекарский дом, по-моему. Ну, какой-то вот очень красивый проект. Какая там красивая лепнина может быть? Вот, и как там все красиво может быть? Вот, ну ладно. В общем, не надо судить. Мы там спокойно ищем помещенницы под вот проект, чтобы сделать такой пилотный проект кофейной еды, как мы ее видим. Без посторонних запахов. Легко готовиться, можно есть в любое время дня. То есть, знаешь, то есть там кто-то делает завтраки каждый день, но что такое завтрак? Типа, обязательно яйца, каша и авокадо-тост. Ну, странно, когда, какая разница, когда есть авокадо-тост. Типа, вот. И второе, мы тогда недавно пришли в какое-то итальянское место на завтрак. Зашли. Открываем меню, на завтрак авокадо-тост, панкейки, это итальянское место.
Ага.
Неужели вам не придумать что-то итальянское на завтрак? Почему вы делаете вот это? Потому что, ну, люди требуют вот это.
Да, тем более, что в Питере, я думаю, что это более ярко выражена, ну, история с тем, что люди могут завтракать, типа,
в 5. Да, и причем открывается заведение в 12 часов дня.
Вообще. Это стиль.
Ну не, к тому, что завтрак 12, ну окей.
Мне иногда кажется, что завтраками просто называют такой, типа, легкий перекус.
Вот в этом, да, типа, ну завтрак, назови его завтраком, назови его легким перекусом, не называйте его завтраком. Вот. На завтрак, не знаю, можно съесть все, что захочешь, на самом деле. Вот. Ну ладно.
Сможешь сформулировать, какие надо параметры учесть при открытии кофейни?
Во-первых, оценить трафик людей, насколько оживленное место, если это возможно. Чем хороши торговые центры и фудкорты? Тем, что они дают очень точный трафик. Они могут конкретно сказать, что в этот день у нас проходит там 3000 человек через счетчики, там, в такой-то день 5-7 тысяч человек. Вот. И имея на руках статистику, или там примерные данные по рынку, ты можешь эту обработку трафика посчитать и прикинуть, какая тебе площадь нужна, чтобы обеспечить вот такой трафик своим продуктом, и посмотреть, что это будет за скорость обслуживания, какую нужно цену дать. То есть это ключевая штука, которую тебе нужно оценить. Вот, когда ты открываешь что-то в отдельно стоящем помещении, конечно, ты не можешь оценить трафик, потому что, ну, никто тебе не даст это, никто это не читает. То есть ты можешь, например, сесть, если хочешь, там, посчитать, там, сколько людей мимо прошло, или там визуально оценить. Вот, но вот это вот основная, мне кажется, вещь, которую следует сделать первым делом, если ты решил открыть кофейню. Вот. Или да любой проект.
Угу.
Вот.
А как ты подбираешь персонал?
Да, ты говорил, что у тебя там, типа, 45, да, ну, так год назад было бариста.
Да, не я подбираю персонал, персонал выбирает нас, вот.
Угу.
Поэтому как-то пока по-дилетантски выбираем. То есть я смотрю на человека, он мне или нравится, или нет. Вот. Но сейчас подбираю не я. Сейчас у нас на каждой точке ребята занимаются наймом самостоятельно. Вот, и они вот дают человеку 1-2 недели на стажировку, не дают ему заниматься кофе, дают ему заниматься только вещами, которые а-ля там заготовки, там, уборка, там, заявки и прочие вещи, которые кофе не касаются. Вот, и ставят на кассу, смотрят, как он общается, как он схватывает, задает ли он вопросы, потому что важно, чтобы человек понял, как научиться вот в этом коллективе. Вот. И потом, если он нравится, оставляем его на работать.
А бывало такое, что вот ошибался в человеке?
Конечно. Но не часто. Было пару раз. Но ничего страшного не произошло. Я считаю, что я ошибся с человеком, он на меня работает. Он приносит какую-то пользу. Вот, поэтому, как бы, я всегда знаю, что как бы я не ошибся, он все равно работу делает какую-то обязательную, поэтому, типа, я не переживаю за эту тему. Нет,
просто находил ему место, где он эффективен.
Ищем замену и прощаемся. А. Ну, ничего страшного не происходит, обычная история. Вот, просто люди такие обычно не проходят стажировку, сразу видно, что он опоздал. Но самое страшное, что можно прийти, это случится опоздать на смену. Если ты во время стажировки опоздал на смену, ну, все закончилось. Вот, и поэтому были ошибки, не то чтобы ошибки, ну, ошибки давали время измениться. Uh-huh. То есть даже там человек нравится, но он не желает меняться. Вот, и поэтому прощались, ничего страшного. Таких катастроф прям страшных не было. Вот, рабочие моменты. Вот. Потому что я все-таки перестал работать с людьми в команде, ну вот прям вот с ними, вот, плечом к плечу. Сейчас вся ответственность на ребятах. То есть когда они начинают мне жаловаться, а вот этот вот не делает вот это, я говорю, вот это твой сотрудник, вот, ты с ним разбирайся, я не могу тебе ничего сказать.
А вы как-то проводите обучение с новыми баристами?
Ой, так получается, что у нас иногда там, периодически меняются рецептуры, меняются подходы и концепты приготовления, но это все мы там транслируем, показываем, пробуем вместе, обсуждаем, говорим, закрепляем, да, говорим, да, работаем. Это может быть сначала на одной точке экспериментально сделано, потом смотрим, как это все транслировать на все остальные точки. Вот. Обучение. Обычно все ребята, так уж получается, приходят уже с опытом. Ну, мы там спрашиваем обязательные рекомендации, мы спрашиваем вообще мнение, ну, без рекомендаций никуда. И обязательно, что, ну, допустим, человек хочет уволиться и хочет найти место работы, мы обязательно спрашиваем рекомендацию, что ты, если собрался уходить, то ты предупреди работодателя, вот, чтобы, ну, не было печальных каких-нибудь ситуаций, что мы не переманиваем, это ты к нам пришел и мы и сам выбрал, и так что дай своему работодателю знать, что ты рассматриваешь другое место работы. Вот, поэтому у нас всегда есть выбор большой, и мы всегда выбираем по рекомендациям, по стажировке. И поэтому они всегда приходят обученные. Мы рассказываем, на чем стоит сосредоточиться, на чем не стоит заморачиваться. И, в принципе, проблем обучения у нас не стоит. Вот, обучение все летучее на по ходу дела. Вот, если что-то новое происходит.
Ну, то есть, это не ваша политика, вы новичков не берете просто потому, что у вас есть уже очередь.
Да. То есть, как бы зачем брать человека неопытного, когда есть куча людей с опытом, которые очень хотят работать.
Ну, а вот если, допустим, какой-нибудь неопытный, ну, то есть вообще без опыта, но очень желающий работать
бариста. А как я рекомендации у него узнаю?
Вот. Придет, вот будет стоять около вашей кофейни. Знаешь, как в фильмах про карате там к сенсею пришел.
Слушай, ну он может стоять, но он ничего не добьется, потому что у нас все часы наши расписаны. Каждый человек бьется за свое рабочее место и, ну, возможность заработать, поэтому У нас нет такого, что открылось. То, что мы можем взять себе, позволить просто человека. У нас там все очень плотно занято. Ну вот, поэтому я думаю, он может стоять сколько угодно, ему ничего не...